Уральские сказы. Том 1. Павел Петрович Бажов. Собрание сочинений. Том 1. Настоящее издание сочинений Павла Петровича Бажова печатается в трех томах. Первый том состоит в основном из ранних сказов Бажова, написанных и опубликованных им в предвоенные годы и частично во время Великой Отечественной войны. Сюда относятся циклы полуфантастических сказов о хозяйке Медной горы и чудесных мастерах, старательские, о полозе, змеях-хранителях золота и о первых добытчиках, легенды о Старом Урале. Второй том содержит сказы, опубликованные Павлом Бажовым в конце войны и в послевоенные годы. Написаны они в более строгой реалистической манере, и фантастических персонажей в них почти нет. Тематически повествование в этих сказах доходит до наших дней. В третий том входят очерковые и автобиографические произведения писателя, статьи, письма и архивные материалы. Павел Петрович Бажов. Уральские сказы. Том 1. Медной горы хозяйка. Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были, за северушкой где-то. День праздничный был, и жарко, страсть, парунь чистый. А оба в горе робили, на гумешках, то есть. Малахи труду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали, и там прочее, что подойдет. Один-то молодой парень был, не женатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял завсе тот человек. В лесу-то хорошо. Пташки поют, радуются. От земли воспарение, дух легкий. Их слышка и разморила. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железную руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной, да сразу и уснули. Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе, видать, девка. Коса сизо-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Девица парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная, и уж такое крутое колесо на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой, на ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Одним словом, артуть девка. Слыхать лопочет что-то, а по-каковски неизвестно. И с кем говорит, не видно. Только с мешком все. Весело видно ей. Парень хотел было слово молвить. Вдруг его как по затылку стукнуло. «Мать ты моя! Да ведь это сама хозяйка! Ее одежа-то! Как я сразу не приметил! Отвела глаза косой-то своей!» А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового слышка малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить. Вот, думает парень, беда. Как бы только ноги унести, пока не заметила. От стариков он, вишь, слыхал, что хозяйка эта, малахитница-то, любит над человеком мудровать. Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой. «Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе, поговорим маленько». Парень испужался, конечно, а виду не показывает, крепится. Хоть она и тайна сила, а все ж таки девка. Ну, а он парень, ему, значит, и стыдно перед девкой обрабеть. «Некогда, — говорит мне, — разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли». Она посмеивается, а потом и говорит: «Будет тебе наигрыш вести. Иди, — говорю, — дело есть». Ну, парень видит, делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит. «Обойди, де руду-то с другой стороны». Он обошел и видит, ящерок тут нечисленно. И все слышка разные. Одни, например, зеленые, другие — голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло, либо слюда блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены. Девка смеется. «Не расступи, — говорит, — мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленькие». А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали. Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и все смехом. «Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу, беда будет». Он поглядел под ноги, а там и земли незнатка. Все ящерки-то сбились в одно место, как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан. «Батюшки, да ведь это руда медная. Всяких сортов и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят». «Ну, теперь признал меня, Степанушка?» — спрашивает малахитница. А сама хохочет, заливается. Потом мало погодя и говорит. «Ты не пужайся, худого тебе не сделаю». Парню забедно стало, что девка над ним насмехается, да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже. «Кого мне бояться, коли я в горе раблю?» «Вот и ладно», — отвечает малахитница. «Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик. Ты ему и скажи, да смотри, не забудь слов-то. Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в гумешках туда спущу, что никак ее не добыть». Сказала это и прищурилась. «Понял ли, Степанушка? В горе, говоришь, робишь? Никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела. А теперь иди, да тому, который с тобой, ничего смотри, не говори. Изробленный он человек. Что его тревожить, да в это дело впутывать? И так вон Лазоревке сказала, чтоб она ему маленько подсобила». И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила, и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук ног лапы у ее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит. «Не забудь, Степанушка, как я говорила. Велела, мол, тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Сделаешь, по-моему, замуж за тебя выйду». Парень даже сплюнул в горячах. «Тьфу ты, погонь какая, чтоб я на ящерке женился!» А она видит, как он плюется, и хохочет. «Ладно, — кричит, — потом поговорим. Может, и надумаешь?» И сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул. Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились. А у Степана одно на уме. Как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело немалое. А он еще и верно душной был. Гниль какая-то внутри у него, сказывают, была. Не сказать тоже боязно. Она ведь хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть? Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвостуном себя оказать. Думал-думал, насмелился. Была не была, сделаю, как она велела. На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит. «Видел я вечер хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на гумешках туда спустит, что никому не добыть». У приказчика даже усы затряслись. «Ты что это? Пьяный али ума решился? Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!» «Воля твоя, — говорит Степан, — а только так мне велено». «Выпороть его! — кричит приказчик, — да спустить в гору и в забои приковать. А чтобы не издох, давать ему собачьи овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что, драть нещадно». Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель руднишный, тоже собака не последняя, отвел ему забой хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было, крепость, всяко галились над человеком. Надзиратель еще и говорит: